Понедельник, 27 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели. Здравствуйте, уважаемые режиссеры и все, кто организует нам этот эфир.
В прошлый раз вы были у нас в эфире на «Живом гвозде» в среду с моим коллегой Айдаром Ахмадиевым и сказали, что вокруг Украины, вокруг переговоров только одна болтовня, и нет никакой конкретики ни со стороны Трампа, ни со стороны Европы, ни тем более со стороны России и Украины. Что-то за неделю, меньше чем за неделю, и поменялось, потому что вот уже Буданов говорит, если переговоры до лета 2025 года не состоятся, то сама государственность Украины окажется под вопросом.
Ну, конечно. За это время, за несколько дней, очень много мы получили знаков и сигналов, на основании которых мы, конечно же, выстраиваем свои схемы, которые мы пытаемся угадать замыслы и действия властителей. На мой взгляд, в целом мы их угадываем, особенно вот в диалоге с вами, с Айдаром там, и так далее. Здесь что мы получили нового? Мы получили нового... заморозку Трампом на 90 дней помощи странам, и в эту заморозку удивительным образом попала Украина.
Но не военная помощь.
Ходатайствует группа сенаторов, конгрессменов, по-моему, да, чтобы военная помощь туда не попадала. Но так или иначе, там, наверное, нету запрета заморозки по уже как бы озвученным и уже подписанным предыдущим президентом. Ну, в общем, интересно, 90 дней, 3 месяца, как раз 20, значит, апреля. 20 апреля – это, как говорят, с одной стороны и Пасха, с другой стороны и день рождения Гитлера.
Каждый выбирает в меру своей ценностной составляющей.
Случайно, ну и прекрасный весенний день сам по себе. Ну и вот он на 90 дней это все замораживает. Плюс он дает 100 дней Келлогу на то, чтобы решить вопрос. То есть к этим 90 дням еще 10 дней остается у Келлога, да? Значит, и это примерно, то есть как и предсказывали мы еще до публикации, которая сейчас появилась, в «Сторона УА», по-моему, в украинском ресурсе, в украинском, кстати, ресурсе, да, значит, о том, что якобы через европейских дипломатов там утечка произошла, и там тоже называлось 9 мая, как и мы называли, да, как вслед за Андреем Петровичем Девятым, который ты первый назвал, мы не присваиваем себе никогда чужие лавры и не воруем чужие мысли. И он объяснил, почему это так должно быть, потому что в этом мире спектакля, кровавого, страшного спектакля, который нам предлагают, толпе скармливают такое шоу огромное, понимаете? Вот это шоу, как бы связанное с 80-летием окончания войны, участников которой уже давно нету в живых, и даже самому, наверное, молодому ветерану, если ему в 45-м было 17 лет, сейчас должно быть, значит, 97 будет. Ну, дай бог, таким людям наверняка они есть, но вряд ли счет им идет даже на десятки, я думаю, на единицы. И, конечно, их здоровье, их жизнь бесконечно нам дорога. Но в целом, в общем, понятно, что ужас современности, ужас просто, реальный ужас такой, невменяемый ужас, мир, в котором убиты десятки тысяч детей, в котором цифры погибших между внуков и правнуков бойцов Красной Армии называют американцы 1 700 000, 600 000, 600 000.
Устами там Трампа.
Говорят, там не столько, там десятки тысяч, 200 000. Все равно по-любому цифры украинская сторона потеряла больше, чем американцы за время войны в Корее и во Вьетнаме, даже по меркам, которые украинцы называют. Сколько потеряла российская сторона, это, как говорится, нам никогда, наверное, откровенно не расскажут, я так думаю. Да и судя по тем видео пригожинским, которые мы помним на фоне трупов, под Бахмутом, понимаете, лежащим там, когда он там, где снаряды там, да, взывал там, то я думаю, что и счета тут особого нету. Или по тем видео расстрелов, фейковым или не фейковым, мне вообще непонятно, как это можно посчитать, понимаете, когда там Владимир Иванович такой-то убивает Николая Сергеевича такого-то, в общем, ужас от происходящего... Он обязательно должен быть уведен в сторону, потому что он уже начинает угрожать власти правящих элит, потому что люди до предела могут жить в ситуации ужаса. Потом наступает то, что некоторые именуют прозрением, там, политическим, экзистенциальным прозрением, духовным прозрением. Христос называл это рождением свыше, да? Когда раб, покорный господину, там, царю или какому-нибудь прокуратору, вдруг перестает быть рабом, рождается свыше и говорит: я вот не твой, я Христов, например, да? И мне кроме Христа нету господина другого, и не знаю я никаких кесарей, там, никаких президентов, никого не знаю, да? Это, конечно, ужаснейшее для правителей известие. Поэтому, я думаю, они хотят это дело поскорее завершить, но уже маховик так далеко зашел, что завершить непросто.
А хотят ли Кая Каллас, наш любимый, все время говорит, что мы не должны допустить перемирия. Это только усилит Россию, в 2030 году приведет к большой войне в Европе. Вы тоже, кстати, говорите о большой войне в Европе.
Ну, симметрично я тоже говорю, что как бы если не решить коренные вопросы российско-украинских отношений, то война, следующая война будет неизбежна, потому что непонятно, как можно забыть все, что тут как бы наблюдалось и все происходило с обеих сторон. Поэтому все эти годы, вот если сейчас подписать перемирие какое-то или там еще что-то, понятно, что вечный мир будет не более вечным, чем те миры, которые заключались в ходе столетней войны между Англией и Францией, когда короли клялись вечной любви, верной дружбе. По-моему, Людовик XI заключал с этим королем английским, после которого кровавая там война алые и белые розы возникла, как его, не помню, звали. Вот, да, вечный мир, и не прошло там и пары лет, как началась дикая кровавая резня, естественно, понимаете? Поэтому здесь этих вечных миров мы тоже, как бы, нам нужны какие-то более весомые гарантии. Но, с другой стороны, кто нас спрашивает уже? Ситуация последних лет такова, что народы вообще никто не спрашивает, и мнение народов так особо не интересует. Продавать, не продавать газ, продавать туда или продавать сюда. Главное условие, чтобы народы не лезли никуда, а сидели там себе, ели попкорн, смотрели там какие-то масс-культурные мероприятия и думали, что они на что-то влияют. Хотя на самом деле, конечно же, они особо нигде и ни на что не влияют. Что касается Каи Каллас, ну да, деньги выделены. Она как бы карьеру делает на конфронтации с Россией. Папа ее был комсомольским работником видным, понимаете, в Тартусском университете в эстонское время, Сим Каллас. И, в общем, конечно, ей прекращение этого дела, мир, допустим, это не ее стихия. Она что, должна там стать на фоне мира? Так она выходит, какая-то никому неизвестная, никому непонятная блондинка из микроскопической Эстонии, в которой там живет народу меньше, чем в Вологде, например. Ну, или примерно сравнимо с Вологдой, понимаете? И там что-то все говорят: о, Кая Каллас. А вот прекращается, допустим, в Европе наступает мирный процесс, там, как написано в этой публикации, значит, украинского медиа там, снимаются санкции в ответ на то, в ответ на это. И Кая Каллас вообще никому не нужна. Партия войны. Такая партия войны есть и с российской стороны, безусловно, потому что прекращается все это дело. И значит, прекращаются возможности всяких левых или правых там утечек денег, которыми распоряжаются люди, понимаете, в прифронтовой полосе, более широкой, чем прифронтовая полоса, до тыла, да, начинается какая-то счетная государственная бухгалтерия, а сколько потрачено сюда, а сколько потрачено сюда, а почему сюда столько, а почему вот сюда вот этак столько-то, понимаете?
Это уже началось, мы по Министерству обороны видим.
Ну, это другое. Это разгром одной партии, одной группировки, разгром другой группировки. Это несколько иное, понимаете. Это взятие под личный контроль. Лично племянница президента, сделанная за министром обороны. Это, как говорится, взято под домашнее управление царского двора. Просто, ну, совсем такой важный политический министерство,
но которое... Но это же очень плохо. Это значит, что институты не работают, что придется своего, ну, приходится своего аудитора ставить.
Ну, почему? Просто другие институты работают. Почему? Одни институты не работают, заявленные, продекларированные институты, которые просто являются Филькиной грамотой уже десятилетиями, не работают. А институт племянницы звонит дядя работает. Поэтому, смотря какие институты, вы почему-то одни институты обожествляете, так называемые демократические, хотя ясно, что это Филькина грамота и абсолютная ложь. Все десятилетия последних реформ нас в этом убеждают. Там, где проводятся какие-то выборы, где какие-то демократии обещаются, где там еще что-то такое, и везде потом воровство, хищение, коррупция и так далее.
Так у нас не было выборов как... 96-го, наверное.
А тут семейный контроль, личный, как говорится, доклад. Работает? Работает институт. А чем не институт?
Еще да, какой монархию институт? Давайте вернем, чего уж греха таить, а то получается как-то недорабатываем.
Ну а что такое, вы же вот смотрите фильм «Возвращение короля», вы же там плачете, утираете слезу, когда Арагорн возвращается там какой-нибудь, понимаете, наследник Исилдура там, или Исильдура, как там правильно, и все там сидят там, о боже, Арагорн вернулся, и там или какая-нибудь Дейенерис, а вот вам показали, вот вернулась Дейенерис, императрица, и сразу поставила на место обитателей города. Возвращение короля – это как бы тема эпохи. Конец демократии, конец всей этой масонерии, которая не справилась с задачей. Это очевидно, потому что вся новая эпоха, вся эпоха либерализма, либерально-капиталистическая, социалистическая, как бы прогрессистской идеи – это эпоха такого концентрированного истребления людей, которого не знало человечество до этого. Когда за 20 век в первую войну там истребляется мировую, сколько там, ну, 18 или 20 тысяч, во вторую 50 тысяч, когда открыто идут холокост, геноциды там разные, этнические чистки, переселение миллионов людей. Наверное, все это бывали и в эпоху Римской империи там и так далее, но как-то люди подзабыли. Поэтому, я думаю, Никита, если просто смотреть глубже, то я вообще считаю, что правящие элиты сворачивают уже давно демократические так называемые институты, которые, безусловно, являются позитивным завоеванием человечества, как и свобода, как и права, как и понятие справедливости, социальной справедливости, гражданской справедливости. Но постепенно нам показывают бессмысленность и беспомощность этих институтов, и люди поневоле хотят сильной руки, возвращения короля. Есть такая подспудная линия в современной эпохе. Поэтому, еще раз говорю, смотря какие институты. А то получается у вас вот, знаете, вот мы сейчас, наверное, обсудим выборы в Беларуси.
Я как раз хотел сказать, что вот возвращение короля
смотрите,
в какой-то
вот
степени.
Институты. Если институты – это только демократические, понимаете, институты, тогда Китай, получается, вообще там ничего работать не должно. Там никакой демократии.
Нет, почему? Там внутрипартийная демократия. Правда, уже с экранованным председателем
СИД. Забудьте слово «демократия». Там не демократия, там народовластие. Все китайские совет народных представителей – это вообще другая цивилизация, другая система власти. Никаких конкурентных выборов в западном смысле, которые, где какие-то там кандидаты якобы аккумулируют на себе какие-то там полномочия, которые им якобы делегируются какими-то социальными группами, организованными по якобы каким-то политическим значит, идеологиям. Это, наверное, все было там на рубеже 19-20 веков в какой-то мере как проект. Но даже тогда это оспаривалось. Даже тогда это он противоставлялся фашизм, тоталитаризм, национал-социализм, франкизм и прочие. Да гораздо более миролюбивая концепция Салазара в Португалии, которая не знала таких репрессивных ужасов, как там упомянутый мной до этого, да, измы. И который Салазар, там, профессор экономики, вполне говорил, нам не нужны ни демократия, ни коммунистический эксперимент. Нам надо просто, чтобы мы как бы вышли из всего из этого. Он был такой сторонник консервативной революции салазаровской. Поэтому ничто не ново под луной, между прочим. Здесь, если мы изучаем историю последних там 200 лет, то шествие так называемой демократии западной, это шествие по костям, по крови, по обману, по мировым войнам. И каждый раз
именно
становление...
Именно это следствие, потому что все понимали, что лучше демократия, чем вот эти считаю, тираны, которые между собой постоянно мерятся мечами, пистолетами и всем прочим.
Поэтому за этих тиранов бились до последней капли крови, как за Сталина и за Гитлера, например, понимаете?
За родину тоже бились, в первую очередь.
Пожалуйста, Никита, это очень мистическое совпадение вождя, царя, родины и так далее. Еще неизвестно, что более символизирует родину. Парламент, который полон жуликов и воров, которые периодически меняются и уходят, либо царь или вождь. Это вопрос как бы концептуальный, понимаете, и тут нет однозначного мнения. По крайней мере, мы точно знаем, что демократия устанавливалась после кровавой бойни. Каждый раз, как какая-нибудь завершается кровавая бойня, или газом людей будут травить, либо из пулеметов расстреливать. После этого, значит, империи исчезают в Европе. Вудро Вильсон, американский президент, там помогает народам встать с колен, что приводит к еще более кровавой, жуткой бойне, Второй мировой войне, где уже не где газом уже травят не на поле боя, а, как говорится, в специальных заведениях для этого, понимаете? И людей убивают в десятки раз больше. Ну, конечно, после этой бойни демократия просто восторжествовала. А уж после 91-го года развала Восточного блока, который унес жизни еще миллионов людей, понимаете, на постсоветском пространстве, выкинул в нищету, в бедность, обанкротил, обезлюдил целые территории. Как говорится, ну, демократия просто должна расцветать пышным цветом. Но что-то мы видим обратный процесс везде в мире. Происходит по-иному. Я не апологет никакой системы. Я просто говорю, что здесь надо нам самим, вот в нашем менталите, то, что, как говорится, да, не идти по одной прямой дороге. На самом деле мы тоже становимся рабами дискурса, который мы сами себе выдумываем как единственно возможный. У меня вот мой друг очень близкий, говорит, вот ты думаешь, что история была такая, какая ты в учебнике прочитал, да? На самом деле это ты просто в учебнике прочитал, а может, она совсем другая. Раз так, такая мысль, ну, казалось бы, ой, конспирология, а так задумаешься, а, правда ведь мы же знаем поименно там всех этих Татищевых, Карамзиных, которые нам описали русскую историю, а может, она другая была, русская история. Не в смысле, что она была как у Фоменко и Морозова, и Носовского, естественно, ну, и Морозова, который до них, да, это все делал, там, народовольца знаменитого, но в целом вопрос-то правильный.
Для этого нужны академические диспуты. Для этого и про... нужно,
конечно, чтобы все но диспутов цветы никаких, но диспутов-то цвели. Никаких нету академических. На самом деле идет дикая травля. Как травили Льва Николаевича Гумилева, понимаете, там идет дикая ненависть и дикая неприязнь даже в исторических этих кругах. Там. Вокруг фигуры Рыбакова Бориса Александровича. Человека непростого, как говорится, которого можно критиковать за многое в его историческом изложении истории славян, но там целые бои кипели. Давайте вот к Беларуси как характерному примеру, да?
Давайте.
Вот смотрите, что мне в белорусском примере интересно, а особенно? Я вот не понимаю, зачем надо играть в эти западные демократические игры, когда вы уже давно создали систему, которая фундаментально отличается от этих западноевропейских демократий, где какие-то там выдвигаются левый кандидат, либерально-демократический кандидат, еще какой-то. Почему не перейти к китайской системе просто? Вот есть там всебелорусский совет народных представителей, который берет и говорит, вот нам сейчас нужен такой-то лидер. Мы представляем там предприятия, какие-то там, не знаю, партии там, по-моему, нету в Беларуси, там, как в Китае. В общем, что-то, да, в какой-то форме. Потому что, ну, это мне понятно тоже исторически. Почему? Потому что Беларусь – это такой рубеж между шляхетской вольницей польской, да, и таким московским, как бы, авторитарным, жестким конструктивизмом политическим.
Восточная деспотия монгольского типа.
Нет, неправильно. Но опять вы вот на этот вот, как бы, западный колониальный...
Я уточняю.
Вы тогда афроамериканцев неграми называете там или чернозадами? Ну, что
вы
сразу
деспотия?
Правильно, я так не считаю. Но вы сразу вот деспотии, сразу вы вот этими вот словами играете, понимаете, и так далее. Это точно так же, как с чернокожими. Их нельзя оскорблять словами, которые им обидны. Почему деспотия?
Это академический термин.
Нет, деспотия – это то, что оправдывало... агрессию Запада, колониальную агрессию Запада по целью захвата территории Евразии, например, или других стран, когда им что-то кто-то не нравился, они себя объявляли прогрессивными, а других объявляли деспотами. Потом это слово терроризм возникло, как французские офицеры, которые отрезали головы в Алжире местным повстанцам там и потом фотографировались на фоне этих отрезанных голов, например.
Ну, деспотия — это неограниченная власть, дословный перевод с греческого. То есть, ну, нет такой негативной
коннотации. Это не так, потому что неограниченной власти не бывает неограниченной власти. Это выдумка. Это теоретическая выдумка. Ее просто не бывает. Вы знаете, вот приведу пример выдумки. В индийской философии, когда вот изучаешь, читаешь учебник, там поражает, что не было атеизма. И вдруг раз ты натыкаешься на школу, которая проповедовала абсолютный атеизм. Там, Чарвака она называлась, кажется, да? Значит, вот вообще ничего нет, ни богов, ничего абсолютно. И все сразу, особенно марксисты, радовались: о, как здорово. А потом вдруг выяснили, что это на самом деле был просто такой прием, который использовали сторонники Адвайты Веданты, Шанкары, в дискуссиях с буддистами, да? Они показывали, до чего может дойти буддизм, что вот атеизм – это такая бессмыслица, и что это выдуманная, концептуально построенная вещь. Также и вот ваша деспотия – это выдуманная, концептуально построенная вещь. Не бывает никакой абсолютной власти. Она всегда чем-то ограничена.
А чем ограничена власть Лукашенко, раз мы начали говорить про Беларусь?
Огромным количеством разных акторов – технологических, социальных, экономических, политических, силовики – культурная интеллигенция, очень сильная церковь в Беларуси. Я знаю священнослужителей в Беларуси, которые, слово которых для Александра Григорьевича является, причем это не митрополиты обязательно, слово является просто, ну, достаточно весомым, важным духовным посылом, я бы так сказал, понимаете? Поэтому это более сложная система, она просто иная система. И у меня в отношении Беларуси только один вопрос: зачем надо вот проводить эти демократические якобы выборы европейские? Хотя можно давно уже концептуально оформить иную форму.
Ну, вспомните 20-й год, сколько людей, пол Минска вышло на протесты. Все-таки у народа есть запрос на демократию?
Ну, не пол, а, наверное, где-то 30%.
Ну, 30% – это много. Минск – это город-миллионник, там я не помню, сколько людей живет.
Да, но 70, это очень много. 70-то, но 70-то поддержал Лукашенко. Я считаю, что 20-й год был, я об этом всегда говорил, инициирован Москвой с целью такого латентного свержения Лукашенко, организовать там Майдан, а потом туда ввести войска и, как говорится, решить вопрос с угрозой того, что популярный в России Александр Лукашенко, человек, с именем которого у многих в России ассоциируется понятие «социальная справедливость», да, и эффективное управление государством, вдруг через союзное государство возьмет и начнет, как говорится, все более и более становиться популярным, в том числе в Российской Федерации. Поэтому 2020 год все практически кандидаты, это все московские были кандидаты оппозиционные.
И Бабарико первый из них.
Там, Тихону, а?
Бабарико, наверное, первый из них, самый главный ставленник.
Ну, это просто «Газпром», понимаете, там Сергей Тихановский, который проходил уж обучение в Крыму, и многое другое. Поэтому, мне кажется, просто Беларусь никак не может сделать, белорусская власть, этот шаг решительный. Просто выступить с новым концептуальным видением политического устройства страны, которое опирается на собственные силы. Я об этом говорил уже, белорусским чучхе. Опора на собственные силы. Ведь все есть. Есть глубокое понимание исследования истории, гораздо более глубокое понимание белорусской истории, чем в России даже про русскую историю, понимаете, знают. Просто даже не представляют в Москве, как далеко и как сильно и как серьезно белорусы зашли в этом вопросе преемственности исторически по отношению к Великому княжеству Литовскому, да, исследование генезиса белорусского, там, польских взаимоотношений, еврейского населения Беларуси, там, и все такое прочее. Там об этом как бы по-настоящему и серьезно пишут. Недаром одна из самых сильных исторических школ литературных последние десятилетия по истории Второй мировой войны была именно в Минске. Именно белорусские писатели, белорусские историки писали очень интересные исследования, очень интересные работы.
Последний более Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, она же все-таки по литературе. Ну,
это как бы либерально, это как бы либерально-демократический фланг, достаточно маргинальный, на самом деле, для общего контекста белорусского самосознания, который вы, Никита, не видите просто. Потому что вы считаете, что то, что... Ну, я не конкретно про вас, да?
Не-не, можете конкретно про меня, я не против.
Разносторонний, Но просто у нас есть такое мнение, вот особенно на либеральном фланге, все, что не соответствует представлению о европейских ценностях, которые почему-то в голове как матрица отпечатаны, это как бы не существует. Или неправильно, или маргинально. Тогда Китай. Китай неправилен. Индия современная неправильно, маргинально. Отсюда мы сделаем вывод. Стало быть, Запад будет переделывать Китай и Индию. Стало быть, Китай и Индия должны готовиться к войне с Западом современным. И эта война неизбежна, поскольку Запад, демократический так называемый Запад, считает Китай и Индию, две могучих цивилизации, страны цивилизации, неправильными, не соответствующими европейским, западным, демократическим, либеральным, американским ценностям.
Вот я с вами во всем соглашусь, кроме одного. Мы же наблюдаем воочию, что всегда люди, мигранты стремятся именно на Запад, в Европу и США. Миллионы людей туда стремятся. Почему тогда, если и так все хорошо? Не, ну, подожди, я вот с вами согласен, подожди, что не только западный может быть вариант, но при этом все туда стремятся.
Пожалуйста. Никит, пожалуйста, это не совсем так. Допустим, многие с удовольствием бы стремились в Малайзию. Вы точно, у вас нет данных о миграции в Малайзию. Просто в Малайзии нет политики, как в либеральной Европе, направленной на смешение коренного этнического состава Малайзии. Малайцы пережили гражданскую войну, в которой малайцы с китайцами воевали, где китайцы были коммунистами в 40-е и 50-е годы 20 века. А малайцы, как говорится, столкнулись с войной вроде как за социальные вопросы, а на самом деле войной межэтнической. Поэтому они очень трепетно относятся, как и в Индонезии тоже, к этническому балансу. Это все кровью куплено. Поэтому там жизнь, поверьте, лучше, чем в Европе, например. И страна эта совсем не маленькая. Как и в Китае тоже жизнь лучше, чем в Европе во многих аспектах. Но Китай очень жестко ограничивает миграцию, потому что китайцев... китайцы хуацяо, живущие за пределами Китая, они уже сейчас богатые и приезжают в Китай скорее с инвестициями, а поощрять Китаю миграцию тюрков, например, усиливая внутренний раскол там или кого-то еще, они совершенно не хотят. Там те тысячи, может быть, русских, которые в Китай переезжают жить, они не играют никакой роли на фоне этнической общей картины. Вот когда счет идет на миллионы, а европейцы просто либеральная шизофрения. Они сознательно боятся, с одной стороны, они проповедовали создание европейских наций, организованных по этническому, этнокультурному, выдуманному принципу, да? Ну, может, не выдуманному.
Ну, почему? Это как Советский Союз. Мы же тоже республики у нас были национальные.
Советский Союз – это западный проект. Западный проект, который создавал советские нации в противовес мелкобуржуазным западным нациям. Западные мелкобуржуазные нации или буржуазные должны были советизироваться, понимаете, там чехи, поляки. Что-то, правда, процесс шел не слишком успешно, если честно, потому что тогда уже задумался Сталин о национальном вопросе, так как он был умнейший из тех, кто тогда жил на территории как бы Советского Союза, он и задумался. Но, собственно говоря, он единственный и мог задуматься, потому что остальным задумываться было небезопасно, прямо скажем. А вот. И, короче, вот вам, пожалуйста, мы возвращаемся или приходим к человечеству концепта цивилизации. Вот Европа, которая на наших глазах или на глазах трех предыдущих поколений кровью, огнем и мечом, буквально, по Сенкевичу, создавала свою современную цивилизацию, демократическую, либеральную, в которой какая-то Кая Каллас, никому неизвестная, понимаете, вдруг играет какую-то важную роль. По трем причинам. Потому что она из маленькой страны, потому что она женщина и потому что она обязательно против России. Или, допустим, лидер альтернативы для Германии, потому что она женщина, потому что она лесбиянка, открыто об этом заявившая, и потому что она националистка. Как, все играют какие-то роли, да? Такая цивилизация спектакля, о чем предупреждали французские философы, и Жан-Поль Сартр, и Ги Дебор, общество спектакля. Вот Европа – это, ну да, возможно, цивилизация спектакля, но спектакль трещит по швам, откровенно. В Европе просыпается старый национализм. В Европе католическая церковь, которая, как оказалось, вообще не является пережитком историческим, опять подбирает под себя и собирается свести счеты со старым врагом, европейским либеральным масонством, ложей Великий Восток, да, Гранд Ориент, который лежит, как бы стоит у основания Европейского Союза. Это Роберт Шуман, там, который как бы принудил Конрада Аденауэра, который к другой несколько традиции принадлежал, к этому соглашению, которое лежало в основе всего этого дела. Поэтому и кто сказал, что Беларусь обязательно должна быть там? Ну, а на востоке от Беларуси тоже ничего концептуального нету. Вот когда Лукашенко говорит там, как старший брат, я слышу в этом издевку, даже насмешку, уж какой там старший брат. В Беларуси люди живут гораздо лучше, чем в России, в социальном и экономическом смысле. Я даже судил по деревне моего деда, родной Щербово, Каменецкий район Брестской области, понимаете? Там... В России даже не верят, когда я рассказываю там про современные дороги, про современные фермы, про 4 гектара на 99% в аренду, про МТС, там, значит, про лизинговые там, обработку тракторами, про кооперацию, которая собирает, про многое другое. Как там люди живут, то чего здесь нет. В Смоленской области пустыня при всех этих пиар-усилиях, а в Белоруссию переезжаешь, там не просто на востоке Белоруссии, хуже, чем на западе Белоруссии, естественно, да. Но, в общем, ну...
Но зарплаты исторические... там маленькие. Я много общался с белорусами, к сожалению, уезжают в Россию, зарплаты, в Европу, потому что зарплаты, да, увы, даже на фоне России жизнь, маленькие.
Потому что жизнь сложнее, но здесь есть момент о национальном самосознании, национальной гордости. Да, вот у Ленина была работа «Национальная гордость великороссов». Вот мы теперь смотрим. Национальная гордость белороссов. Это то, как я вижу, что Лукашенко пытается создать, пробудить. И за что с ним борется либеральная оппозиция в лице Тихановской, зарубежная. Да? Литва, например, которая стала центром политической борьбы с Белоруссией, естественно, с опаской смотрит на Беларусь. Потому что Беларусь выдвигает, даже на фоне оппозиции у них возникла сейчас коллизия, герб оппозиции – это герб Великого княжества Литовского.
Да.
То есть Беларусь оспаривает, она говорит, мы настоящие. Не вы же, майты, которые просто дали княжескую династию, а мы – Полоцк, Туров, Минск, Пинск, древнейший Брест, древнейшие города – на нашей территории происходила вся история интереснейшего государства, которое было там столетиями, Великого княжества Литовского, которое потом там Ягайло из-за своих этих интриг династических слил с католической Польшей, понимаете, там породив горы проблем. В общем, они смотрят на это с опаской. И если развивать, если историю воспринимать не просто как вот фэнтезийный какой-то проект, который, ну, можно закрыть и отбросить там, и вот давайте смотреть реалистически, там, строить просто демократические институты тупо, не обращая внимания на язык, на котором мы говорим, на национальные, ментальные особенности, которые определяют наше поведение, на то, что Юнг, Карл Густав, называл там архетипом, который доминирует, да, над... коллективным, который определяет, ну, я так пересказываю грубо его концепцию, культурный, вообще, культурно-поведенческий разного рода стереотипы, да, то, что называется национальный характер, отсюда мы выводим. Мне кажется, что вот это вот приходит, и я бы тут с этим сопоставил бы заявление Николы Пашиняна, которое меня поразило, его выступление про 15-й год, про безусловную трагедию турецких армян, которые стали заложниками держав, воюющих в Первой мировой войне. И когда это озвучивали не армяне, они, на них сыпались просто горы проклятий. Когда это озвучивает премьер-министр Армении, на мой взгляд, это акт беспримерного героизма, просто интеллектуального и храбрости Никола Пашиняна. Он бросает вызов такому жирному, уже, как говорится, такому, знаете, такому разжиревшему на эксплуатации трагедии вот этого 15-го года, реальной гибели огромного количества людей, да, в этих страшных межэтнических столкновениях, межэтнической, как бы, чистках этнических там и так далее, он бросает вызов этому разжиревшему истеблишменту, то есть он бросает вызов дискурсу либерального мира. Это очень интересный ход. Если Пашинян его сделал осознанно, а я, следя за его действиями, могу сказать, что он все делает осознанно, то это очень интересное возвращение. Ведь на самом деле рассвет армян – это эпоха танзимата в Турции, когда султан даровал им конституцию, язык, право образования, право самоуправления. Такими правами они никогда не обладали в истории, и даже до сегодняшнего дня в современной республике Армения у них меньше прав, чем у армян.
Все равно Армения хочет быть независимой, хочет быть Западом, судя по логике.
Да, она была независимой, но тогда им принадлежала практически вся финансовая система Османской империи, подчеркну, до Младотурецкой революции, когда случилась катастрофа, когда национализм стал разрушать Османскую империю. И сегодня, когда Эрдоган создает неоосманизм, да, то, естественно, мне вдруг поражает, Пашинян инстинктивно или интеллектуально хочет понимает, что под властью османов армянам жилось лучше, чем, допустим, в Российской империи, где армян пытались ассимилировать, слить с православной церковью, что османы никогда не делали, кстати, где пытались, даже были попытки запретить там армянский язык, на что они отвечали там террором и революцией. Это не оправдание террора, не надо, как говорится, сразу ломиться в дверь, просто объяснение. Вот, допустим, Камо, друг Сталина, Тер Петросян, человек выдающийся, на мой взгляд, абсолютно, из богатейшей армянской семьи, учился, получил элитное образование, пошел в радикальную революцию. В Османской империи фактически только после 15-го года начинается радикальное движение политическое, значит, мести за 15-й год, на чем выстраиваются вообще очень сильные там армянские такие нарративы. Там вот Асала, там месть туркам там, и так далее. Туркам. Никаких турок не было в том смысле, как они появились потом до Младотурецкой революции. Потому что это были просто там религиозно-племенные группы в абсолютно огромные империи, в которой жили тысячи-тысячи народов.
Даже в каком-то виде турок это было оскорбление внутри Османской империи. Что-то.
Нет, это не так, совершенно не обращайте внимания.
То есть, что ты человек из народа, из деревни, то есть...
Глупости? Нет, нет, ничего, нет, это не так тоже.
Не знаю, я это в Стамбуле читал.
Турок – это обозначение... Ну, это вы ошибаетесь. Это неправда. Турок – это очень достойное обозначение, как бы, принадлежащего просто к тюркам. Только там еще уточнялось, сельджуки, османы там или другие. Вот вокруг Конии в Анатолии сельджуки, там ближе к Бурсе османы, понимаете, там разные. Причем это не название народов, а это название правителей. Сельджук и османы это были имена личные, которые дали название династиям фактически. Ну и так далее. Я к чему сейчас? Мир меняется. Мир меняется, мне кажется, в Беларуси надо просто сделать следующий шаг какой-то. Надо концептуально сказать, а вот знаете, у нас вот есть такое понимание белорусского национального самосознания, общности, страны, которая вот, мол, вот стоит вот на таких позициях. Может быть, там будут эти выборы. Может быть, там их не будет, какие-то будут иные формы, там, советы, допустим, в какой-то форме. Или как-то это по-другому будет названо.
КНДРовская модель. Сапор. Преемник по родственной связи. Николай Лукашенко. Коля
какая
Лукашенко.
Это ваша версия, Никита, которая отдает иронии.
Нет, я просто вы КНДР, хотите, там же семья
Кимов. Вы хотите этот серьезный вопрос превратить в анекдот? Собственно
нет,
говоря,
это а вы что, сейчас превращаете. Они... Я серьезно если говорю, вот КНДРская модель нам как раз вот демонстрирует пример.
Пока эту модель мы видим только в Соединенных Штатах Америки, где сын, крошка сын к отцу
дважды
пришел.
Дважды было, Клинтон и Буша.
Спросила кроха, да, папа, могу я стать президентом США? Можешь, сказал папа, бывший глава
ЦРУ. Дважды за 250 лет.
И крошка, правильно, тенденция, это началось в 90-е, правда ведь?
Согласимся.
Папа благословил сыночка от одной и той же партии на президентский пост. Поэтому не надо, как говорится, пенять там на какие-то иные страны.
Но это не перечеркивает 250 лет истории США. Как раз в этом году они будут отмечать.
Это не
простите,
перечеркивает
следующем.
И много чего другого. Это вообще не аргумент. Это не перечеркивает также и историю анархического и махновского движения, которое было сформулировано сначала очень туманно Прудоном, а потом очень ясно и четко русскими дворянами, аристократами, князем Кропоткиным и Бакуниным, понимаете? Это вот вершина русской интеллектуальной левой мысли, и это анархизм и анархокоммунизм. Это абсолютно русское такое самосознание, безо всяких этих немецких фантазии о прибавочной стоимости. Наоборот, критика Бакуниным Маркса до сих пор является, наверное, самой жесткой, самой острой, самой человечной и самой такой яркой критикой вообще марксизма с левого фланга. И очень точной. Недаром интересно, что два самых ярких критика марксизма в СССР Сталином были поставлены на очень высокое место. Бакунин и Кропоткин, улицы, метро, понимаете, там и так далее. Хотя, казалось бы, Бакунин с Марксом ненавидели друг друга просто. Ненавидели.
Но, значит, теоретики ленинизма были поставлены
нет,
к стенке.
Это значит, что Сталин понимал, что здоровое рациональное зерно в этом автохтонном русском, пусть и под французским влиянием Прудона и под влиянием Гегеля во многом там, и Канта, естественно, иначе и быть не могло, значит, идеологическом таком дискурсе, очень серьезном политическом, есть. И что тут есть очень сильное воплощение чаяния народа и народной воли, не побоюсь этого словосочетания, пусть это не считают, опять-таки, оправданием терроризма, и статью не шьют сразу же. Вот, поэтому я думаю, что мы столкнулись с очень интересными событиями. Вы задали очень интересный вопрос, что за эти дни произошло, да? Плюс мы увидели, вот что касается геноцидов, Трамп высказался по Газе. Правда это или неправда, якобы в разговоре с президентом Египта, Сиси, диктатором, кстати, если уж вопрос о союзниках Запада, понимаете, человек, который пришел к власти, расстреляв просто демонстрацию из пулемета.
Трамп там, неравнодушен к диктаторам. Вспомните Ким Чен Ына, с которым он лобызался.
Трамп неравнодушен буквально к тем диктаторам, которые соответствуют стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки. А вовсе не Ким Чен Ын не диктатор.
Весьма прагматично.
И это другое. Ким Чен Ын – это воплощенный принцип. Это разные вещи. Диктатор – это человек, если вот вы захватите власть на живом гвозде, отодвинете Венедиктова, там, Бунтмана, вы будете диктатором, тираном. Но если вы будете воплощать собой суть некой идеологии живого гвоздизма или эхо-москвизма, вы не будете уже неким диктатором, вы будете воплощенным принципом, каковым является Алексей Алексеевич Венедиктов, на самом деле, на мой взгляд. Воплощенный принцип как бы идеалов свободы, слова, там, дискуссии открытой, которую никто, кроме него, не поддерживает в современной русскоязычном пространстве.
Максим, раз мы вспомнили Алексея Венедиктова, можем поставить, у него просьба была, один ролик с его обращением для нашей аудитории?
Конечно. Алексею Алексеевичу можно все.
Тогда мы...
Он воплощенный принцип, и в том пространстве, где он воплощает принцип, его принципы, естественно, имеют право на приоритетное право.
Тогда мы сейчас прервемся ненадолго и скоро вернемся. Максим Шевченко, Никита Василенко, оставайтесь с нами.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжается особое мнение Максима Шевченко. Пожалуйста,
видите,
лайки, подписка. Воплощенный
принцип «Эхо Москвы» продекларировал новую эпоху. Прекрасно.
Что ж, ну мы сейчас
находимся... Перестройка, ускорение, гласность. Надеюсь, она вас не уничтожит.
Но мы сейчас в другом треугольнике. Израиль, Газа, Трамп. Все пытаемся все-таки найти какой-то выход из сложившейся ситуации, потому что вроде бы и не просвечивается появление признания палестинского государства, и перемирие носит как будто временный характер.
Просвечивается совсем другое, еще раз говорю. Просвечивается цитата Трампа, которая чудовищна по сути. 1,5 миллиона палестинцев наконец-то уберутся, и вопрос будет решен и из Газы. Прослеживается этническая чистка. На фоне демократии и выборов мир просто вернулся к самым таким банальным этническим чисткам, знаете, которым занимались, я не знаю, как там, восточные деспотии, 1,5 миллиона. Ну, даже Сталин переселял там чеченцев, ингушей. В совокупности тогда было где-то 700 тысяч, наверное, с калмыками, карачаевцами, балкарцами, где-то, ну, может быть, там 800 набиралось, да, вряд ли. Тут просто 1,5 миллиона, 2025 год на повестке, да. Давайте их отсюда вот уберем. До этого сначала превратили в щебенку, убили огромное количество людей. И что мы делаем? Потому что это какая-то часть согласованного плана. И нету никаких, на самом деле, разногласий принципиальных между Байденом и Трампом по этому вопросу. И те поддерживают Израиль, просто играют в доброго и плохого следователя. Байден типа добрый следователь, а Трамп злой следователь, понимаете? Но цель одна и та же, чтобы их стратегический союзник, их нечечка, их любимочка, которому они продают 900-фунтовые бомбы для убийства, 900-килограммовые бомбы.
2000 фунтов разрешил Трамп, то, что запрещал Байден.
900-килограммовые бомбы для убийства палестинцев, тоже больше ни для чего эти бомбы не применяются, и ливанцев. А вот это значит, чтобы этот вот их плацдарм на Ближнем Востоке усилился, укрепился и так далее. Сняты санкции в отношении нацистов откровенных, поселенцев, к числу которых Андрей Макаревич стал относиться, вот новый поворот.
Ну, вы осторожны с терминами. Ребенок. Сегодня все-таки день памяти Холокоста, 27 января.
Это Андрей Макаревич плюнул на могилы памяти Холокоста, солидаризовавшись с нацистами, которые живут в этих поселениях на западном берегу, полагая, что они имеют право изгонять людей неправильной крови, а постулировать право людей так называемой правильной крови.
Слушайте, а почему именно в Израиле теракт совершают палестинцы? Все время как не откроешь, там с ножами нападают, с автоматами. Я что-то не видел, чтобы еврей нападал на палестинцев.
А белорусские партизаны нападали на немецких оккупантов с ножами тоже. Понимаете, когда у них кончались патроны в автоматах ППШ или шмайсерах трофейных. Поэтому что там нам обсуждать, как народ борется за свою свободу, за свое выживание против вооруженного до зубов, жестокого, да еще обласканного садистскими высказываниями покровителя, который благословляет этническую чистку просто в 2025 году. Вот тут бы Кай Каллас и вмешаться. А госпожа Каллас, а вы какое имеете мнение по поводу этнической чистки в Газе? Или на западном берегу. На западном берегу наши палестинцы, коренные жители этих мест, не приехавшие туда из Польши, Украины, Эстонии, например, где, значит, мои любимые и истории, у меня были друзья в Таллине, там русская община в советское время, в позднее, были евреи в основном, да, там выдающиеся музыканты, композиторы, они группировались вокруг русского театра и так далее. Многие хотели там уезжать, я когда приезжал, там была такая история знаменитая, как, значит, и там эстонцы с евреями очень сильно боролись против советского тоталитаризма. И вот, значит, один таллинец приехал в Австралию, встретил там эстонцев, и он сказал: «О, Тере, там, ребята, помните?» Ему сказали: «Пошел вон отсюда, жидовская морда», простите за это выражение, конечно. Из чего он сразу сделал вывод, что не все так просто в этом мире, понимаете? А вот, казалось бы, пожалуйста, ребята, вы туда послали, сделайте так, чтобы там был мир. Вы же решаете просто этнически чисто. С другой стороны, мы можем подумать, что это просто Трамп прикрывает свои реальные замыслы, поскольку он назначил человека, уполномоченного по Ближнему Востоку, который стремится к переговору, к переговорам, значит, с Ираном, который заявлял о том, что он выступал против помощи Израилю, и так далее, и так далее, и так далее. Мой любимый комментатор американской политической жизни, Малик Дудаков, об этом великолепно пишет в своем одноименном, значит, телеграм-канале, исследуя эти вопросы. Поэтому, если политика – это искусство войны, да, политика – искусство лжи, значит, то тогда...
Политика – это искусство компромиссов, давайте на этом сойдемся.
Нет, это политика, война – это ложь. Искусство войны – это искусство лжи. А политика, она является, на самом деле, не война продолжению политики, а, возможно, политика является временной приостановкой вечно идущей войны. Тут что меня очень больно резануло? 1,5 миллиона палестинцев, и он называет цифры, значит, там 800 погибших, с одной стороны, 1,5 миллиона погибших россиян и украинцев тоже, понимаете? Страшные параллели напрашиваются, прямо скажем.
Может, Трамп просто не знает, что делать с вопросом Палестины и Израиля? Поэтому у него и такие противоречивые действия, назначения и заявления?
Нет, там просто все очень объясняется конспирологически просто. Дело в том, что Великобритания всегда была против Израиля и против мандата 1947 года о двух государствах. Она всегда была сторонником того, чтобы там было некое государство Палестина, которое было под покровительством бы короны, то есть традиционалистской части глобализма. И поэтому, так как для вечно живущих, то есть для аристократии, для монархии, нету вот этой вот истории суетной, там, десятилетия для них это просто какое-то там мгновение, они просто ждут своего часа, а для американцев Израиль — это созданное Америкой плацдарм присутствия
вместе
и контроля.
Вместе с Советским Союзом, СССР, да, очень участвовал лично Сталин.
Да ерунда это все, да не очень он поучаствовал, а просто не хотел ссориться с американцами, потому что не хотел, чтобы разрушалась Ялта, Потсдам, весь этот глобалистский
проект. Он присылал оружие для первых войн за независимость Израиля. А на чем они были? На русских танках с русскими автоматами, советскими,
простите. На немецких танках. Танки были немецкие, Т-3, Т-4, трофейные, через Чехословакию переданные.
Ну что, не жалко отдали? Все равно, но Советский Союз гнал эшелоны.
Это были хорошие танки. Это были танки не то, что не жалко, это были супертанки даже по 1947 году. По крайней мере, для такой войны, которая там шла на Ближнем Востоке, палестинцам, арабскому комитету никто ничего не посылал. Понимаете, муфтию Иерусалима Али Хусейни. Им ударили в спину иорданцы, и египтяне, и сирийцы, оккупировав просто Палестину и на самом деле помогая сионистам создать свое это государство. Потому что Палестина внезапно оказалась вот как бы еврейское государство. Вот оно, это пятно там. Ну, расширившиеся, но все-таки, да? А арабское государство вдруг казалось частью Египта, Иордании и Сирии, Палестина. То есть они как бы действовали в согласии со своими противниками, якобы, которые на самом деле были их партнерами. Никто не хотел никакой независимой Палестины. Именно поэтому мы делаем вывод, что Палестина – это объективный исторический вызов существующему консенсусу продажных элит, которые сговариваются за спинами народов. Палестинский феномен – это не просто, знаете ли, этнический феномен какого-то региона, а он символизирует в себе борьбу людей за осознанное управление будущим в противовес тем самым сговору элит самых разных – правых, там, либеральных, монархических, тиранических, хрен знает какических, понимаете, которые за спиной народов там свои как бы труд,
темы. Из ваших слов тогда следует, что у Палестины нет никакого будущего.
Есть. Будущее Палестины определяет Господь. Это гораздо более высокое будущее, чем будущее, которое определяется каким-то никем не уважаемым совбезом ООН, уже на который плюют все, даже уже какой-нибудь Буркина-Фасо и то плюет, понимаете, на совбез ООН. И какими-то там заявлениями каких-то там спецпредставителей каких-то, которые больше напоминают людей, после прихода которых в дом надо пересчитывать
серебряные
ложки.
Тем не менее, Палестина все время обращается в ООН, чтобы они им помогли в процессе построения государственности, признания и прочим.
ООН им не особо помогло, а вот король Испании, к вопросу о традиционалистском клубе, взял, да и признал Палестину, и принял палестинского посла, Испания. приняла палестинского посла. Причем франкистская Испания, вот эта вот правая, тоже тут не делится на левое, правое. Это тоже, на самом деле, иллюзии достаточно большие. Потому что, мне кажется, скоро мы сформулируем истину, или не, если не истину, то, по крайней мере, взгляд на настоящее и на будущее, который будет сочетать в себе новую антропологию, новое понимание человека, живущего между рождением, смертью, между материальным и духовным миром в конкретно историческую эпоху цивилизации, в социальном устройстве, действующим и мечтающим в соответствии с культурными стереотипами, которые он усваивает вместе с языком и вместе со всеми разными другими там вещами. И вот здесь будет заключаться какая-то тайна человеческой свободы. Я это не назову рационализмом, потому что это не рационализм, это нечто иное. Но я думаю, что мы находимся в процессе понимания и описания вот этого нового всего. И происходящие процессы, мы очень внимательно за ними следим, очень внимательно. И спасибо вам и Алексею Алексеевичу Венедиктову, что он единственный, кто дает возможность это так обсуждать открыто на русском языке, как это происходит на «Живом гвозде». Все остальные в ужасе. Ну, там еще приглашают разные, конечно, блоги, но так вот регулярно.
Время.
Поэтому я всегда с огромным уважением буду относиться к вам, вашей команде, полемизировать, спорить, не соглашаться с вами. Ну, в общем, телеграм, переход в телеграм «Живого гвоздя», пожалуйста, очень интересный проект, полностью поддерживаю.
Спасибо вам за эти добрые слова, все взаимно, и спасибо всем, кто сегодня был на трансляции. Это было особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Уходя, гасите свет, ставьте лайки или переходите на канал «Дилетант», где Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев будут разбирать очередного тирана. Ну а пока мы прощаемся с вами и будем наблюдать. До новых встреч.